Константин Лазарев. «Богатыри земли родной. Нашествие хазар». Читает Антон Платонов. Защита Асгарда Ирийского. Стародавние времена, более 1000 лет тому назад. Летоисчисление на Руси ведется от сотворения мира в звездном храме, СМЗХ. Задолго до появления в наших землях новой эры. Мирно, размеренно и счастливо здравствуют люди в цветущем городе Асгарде, расположенном на слиянии сибирских рек Ирия и Оми. Нет преступности в том граде. Живут высоконравственные люди. Все трудятся. Кто в полях, кто на производстве, а кто-то известен изобретательством. Пожилые граждане опыт и грамоту подрастающему поколению передают. Те внимательно все познают и помогать старшим успевают. Ладится жизнь в Асгарде Ирийском, кипит. На закате Гастамысл, сидя за столом, рассчитывая необходимое количество зерна и техники для города, засмотрелся на небольшую лужайку перед своим домом, где весело играли его жена, прекрасная Марфа Федоровна, и дети Ратибор, Забава и годовалый Рюрик. Лучи солнца, отражаясь от детских волос, осветили старейшину. Он щурится, и добрая улыбка появляется на его лице от счастья за благополучие города, страны и семьи. Идиллию нарушает необыкновенной силы грохот. Земля содрогнулась. Никогда не было землетрясений в этом лесостепном крае. Отложив все дела, Гастамысл пулей взлетает на острие южной дозорной башни. В теле линз он видит яркую вспышку далеко на юге. Повернувшись к восточной каланче, старейшина замечает на ней воеводу Асгарда, Добрыню Никитича, который тоже наблюдает это явление. Соратники переглянулись, и им все стало ясно. Пророчество сбывается. Нашествие снова началось. Надвигается на Асгард полчище свирепых и злых воинов. Желают они поработить людей светлых, а в случае неповиновения уничтожить столицу Беловодья вместе с ее жителями. С юга идет вражеское войско по правому берегу Ирия. Называют они себя хазарами, и нет им покоя на Мидгард-земле. В этот раз эти нелюди появились через портал в Караганде, переправились через Иртыш и понесли смерть всем, кто им не подчиняется. Кожа у хазар серая, лица вытянутые, язык раздвоенный. Руководят войском вражеским Тугарин Змеевич, Гарден Блудович и Колыван. Мчатся хазары по сибирской степи верхом на гиеноподобных лошадях. По крикам захватчиков понятно, что сознание их хорошо проработано. Скачут супостаты на своих тразах только с одной целью — захватить город и его жителей любой ценой. Тотчас же все горожане были предупреждены о нависшей угрозе, и началась оборона Асгарда Ирийского. Жители собрались за высокой надежной стеной, которая окружала город на правых берегах Оми и Ирия. Также весть о надвигающейся чуме получили жители Асгарда Тобольского, Асгарда Обского и все селения Великой Тартарии. Марфа Федоровна собирала детей, женщин и старцев в центральном храме города Алатырь-горе. Смелая жена Добрыни, Настасья Микулишна, готовилась к оказанию помощи раненым. После военного совета к Добрыне и Гастамыслу подбегают Ратибор и Тимир, младшие ученики. Они решительно просят разрешения взрослых биться с хазарами. Из-за секундного молчания Ратибору кажется, что получено одобрение, и он уже направляется в арсенал для получения доспехов и оружия. Тимир следует туда же. Добрыня Никитич подзывает детей, говорит им, что у них будет другое задание в храме, куда более важное, чем на поле брани. Тем более они не прошли еще военную подготовку, которая начинается с 12 лет. Юные защитники соглашаются с воеводой и своим кумиром, о силе и подвигах которого ходят легенды. Тимиру Добрыня на прощание говорит, что отец будет гордиться им, а Ратибора называет храбрым. Дети, радостные и довольные тем, что будут полезны, возвращаются в Алатырь. Каждый ратник Асгарда получал на свое усмотрение автоматический арбалет барабанного типа, стреляющий острыми металлическими стрелами, энергетический щит, меч, способный производить ударную волну, надежное копье, боевой топор и легкие прочные доспехи. Асгардский спецназ на речных Вайтманах по решению Совета скрытно выдвинулся вверх по течению Иртыша, навстречу неприятелю. Возглавил отряд Михайло Потык. На левом берегу Ирия, выше устья Оми, Добрыня велел разместить артиллерию. Она представляла собой ряд сверхточных катапульт, заряженных двитами. Командовал левым брегом Белогор. Вышел Добрыня на рассвете из Асгарда со своей дружиной через южные ворота. В городе старшим военным остался отец Добрыни, Никита Кожемяка. Перешли воины по разводному мосту через речку Омь и построились. Пролетное строение поднялось в крепость. Невооруженным глазом было видно приближающееся несметное полчище злобных трасс со своими наездниками. Встал Добрыня лицом к войску своему и сказал: «Братья наши родные не столкнутся с этим злом, оно к ним не дойдет. Для этого мы родились, для этого мы здесь, каждый из нас. Никакого страха, плечом к плечу, ни шагу назад. За правду, за родину, за предков наших будем сражаться». Он не кричал, но голос его был настолько мощным и громким, что слышали его не только воины, стоявшие в крайних шеренгах, но и его отец, и весь Асгард. Кожемяка на стене Иртышских ворот издал поддерживающий боевой крик «Ура!». Все люди города тоже ободрили ратников этим звуком. Особенно звонко и громко поддержала защитников города забава. Она первая подхватила клич отца воеводы. Не только красотой внешней и внутренней славилась дочка старейшины, но и красивым голосом, который она усердно развивала. Всем сердцем подхватила зов Никиты Кожемяки забава, поэтому клич ее получился очень сильным. Звуковая волна пошла из города, прошла через войско. Каждый защитник услышал родные голоса. Все оставшиеся тревоги и сомнения мгновенно отпали. Белая рать наполнила эту нескончаемую волну звука своим уверенным кличем. Боевое звуковое цунами создалось настолько плотным, что первые ряды хазарских гиена-лошадей не смогли пробиться сквозь образовавшуюся волну и остановились. Встала по цепочке и вся смертоносная орда неприятеля. Ратный клич русов прошел по всему вражескому войску. Он внес смятение в его ряды. Добрыня медленно поднял свой меч. У него их было два, каждый представлял особенное оружие. Защищался он небольшим круглым щитом, который носил на спине. Русы замолчали. 3 секунды стояла гробовая тишина. И тут же с левого берега ударили по остановившимся хазарам орудия. Ядра попадали в самое сердце неприятельской орды. Двиты били точно по целям, но хазар было так много, что место воронки в мгновение заполнялось стразами со своими злобными наездниками. Тугарин оперативно отправил отряд во главе с Колываном на левый берег для уничтожения дивизии артиллеристов. Основное же войско, оправившись, продолжило свой гнусный набег на Асгард. Свирепый отряд Колывана резво приступил к форсированию Ирия, чтобы вступить в бой с бригадой Белогора, защищавшей катапульты. Видя обстановку, Добрыня дал команду по нейронной связи Михайло Потыку большую часть своего отряда отправить на помощь Белогору, а ему малыми силами ударить в тыл основному неприятельскому войску. Михайло в этом бою был защищен непробиваемым и водонепроницаемым костюмом чешуйчатого кроя. Оружием ему служили 2 клинка, выдвигающихся над кулаками, и заряженный разрывными стрелами небольшой стрельник, который крепился на спине. После общения с Потыком воевода убрал свой меч в ножны за спиной и с яростным криком «Ура!» помчался навстречу хазарскому войску. Белая рать, также торжественно восклицая «Ура!», уверенно ринулась за своим лидером. Добрыня устремился на вражеское войско очень быстро. Он чувствовал дыхание 1500 братьев за спиной, что придавало ему уверенности, сил и быстроты ногам. Святогор, первый соратник Добрыни и старший брат Белогора, старался не отставать от воеводы, но это невозможно. В скорости не было Никитичу равных. Хотя для человека ростом примерно 3 метра и весом 2 центнера, Святогор бежал на удивление быстро. У завоеводчика был тоже особый меч-кладенец, сделанный специально для него, 1,5-метровый и толстенный. Защитой ему служила сверхпрочная массивная кольчуга. Одновременно с этим русичи на левом берегу вступили в неравный бой с тысячным осколком хазарского войска. Обойдя численностью оборону, инородцы вывели из строя пушки энерголучами из крамбов. Сломав катапульты, Колыван переключился на войско, которое их защищало. На правом же бреге Добрыня Никитич влетел в черную орду, как раскаленный нож в теплое масло. Он бежал, разрубая пополам хазар и трас до тех пор, пока не почувствовал, что Святогор вклинился в неприятеля, а за ним и вся дружина. Серая туча хазар врезалась в стену защитников Асгарда. Русы пытаются обойти неприятеля с левого фланга. Справа от защитников спокойно течет Ирий Тишайший, на обоих берегах которого разворачивается эта чудовищная битва. Тем временем на противоположной грани Иртыша у разрушенных орудий идет ожесточенное сражение. Отряд Белогора яростно сражается, но хазары не мальчики для битья, они сильны и свирепы. При этом тразы прекрасно обучены уничтожать. Они безропотно преклоняются перед своими хозяевами. Двухметровое животное в неплохих доспехах — одно из главных оружий хазар наряду с крамбами и ракафами. Побережье левого берега Ирия все вытоптано и усеяно мертвыми хазарами, тразами и русами. Темные теснят ратников, но белогорцы и не думают сдаваться, хотя ситуация для них горькая. Обстановка сражения правого прибрежья складывается не лучше. Святогор с дружиной сдерживают натиск хазарского каганата, но обойти слева и ударить по флангу у русов не получается. Численный перевес неприятеля сказывается, поэтому фронт все больше растягивается, грозя обрушением ратного строя. Все попытки Василия Буслаева предпринять фланговую атаку жестко агрессорами пресекаются. Славяне обескуражены, но главное, они не видят и не чувствуют Добрыню, который в одиночку бьет супостата далеко в центре Орды. Воевода сражается неистово, мертвые тела хазар и трас штабелями лежат возле Добрыни, но он твердо стоит на ногах. Иноземные лошади с наездниками прыгают на него с мертвых сородичей, чтобы хотя бы бездушной пеленой накрыть богатыря. И это им удается. Добрыня Никитич замешкался, не успев откинуть мертвого противника. На него прыгает свирепый трас, сверху еще один с всадником, за ним хазар, потом еще двое. Трое супостатов пытаются пронзить его смертоносными ракафами. Рядом стоящие орки ликуют, прыгая на русича снова и снова. И вдруг Добрыня выпрямляется, делает глубокий вдох, расправляет плечи. Хазары и тразы разлетаются от него. Тут же он начинает раскручиваться на месте вокруг своей оси, держа мечи на вытянутых руках. Попытки подойти, прыгнуть сверху, ударить ракафами или выстрелить из крамба не дают результата. Смертоносная юла Добрыни раскручивается все быстрее и быстрее. Видно было, как электрический ток пронизывает все тело и оружие воеводы. И в один момент он резко останавливается так, что мечи ударяются друг от друга. Создается электрическая волна невероятной силы, которая мгновенно уничтожает все живое в радиусе 300 метров. Воцарилась тишина на поле брани. Недолгое безмолвие прервала высадка бойцов Михаила Потыка на обоих берегах с оглушающим криком «Ура!». Они ударили по тылам вражеских дивизий. Русы воспрянули духом. Левому флангу во главе с Буслаевым на эмоциональном подъеме ценой больших потерь удается обойти армию захватчиков. Супостаты прижаты к Ирью. Но окружение не деморализовало хазар. Видя второй фронт, на обоих полях сражения Колыван звереет. Ростом он около 4 метров. Бьется огромным молотом верхом на большом двухголовом тразе, защищается 2-метровым щитом. Он увидел цель и уверенно направился к Белогору. Погубив всех, кто встретился у него на пути, Колыван достиг объекта. Начался поединок. Белогор был резв и очень быстр, но огромный щит хазара надежно защищал его тело от ударов. Щит капитана тоже не допускал молот неприятельского военачальника к себе, но каждый удар супостата отбрасывал руса своей мощью. От очередного тарана Белогор отлетел, и Колывану удалось ногой сбить отважного воина. Не дожидаясь приземления соперника, хазар пробил грудь русича, оборвав его земную жизнь. Тугарин-змей и Горден находились в то время у самого берега Иртыша, ближе к началу своего войска. Осознавая бой на 2 фронта и невозможность подойти к городу по земле, Тугарин-змеевич специальным звуковым сигналом приказывает напасть на Асгард по воде. Только тандемы хазар и трас устремились к реке. Завоеватели, которые остались без сёдел, ринулись в первую очередь уничтожать вайтманы на обоих берегах. Патык разгадал план нелюдей, но отбить удалось только малую часть кораблей. На левом берегу тоже практически все вайтманы были уничтожены или сломаны. Колыван со своими головорезами беспрепятственно, не боясь погони, но ни секунды не мешкая, также парами отправились вниз по реке к городу, оставив пехоту прикрывать маневр. По течению Ирия плыли тразы, подгоняемые серыми всадниками. Это огромное серо-черное пятно быстро приближалось к стенам Асгарда, которые со стороны рек были укреплены не так хорошо, как на сухопутных участках. Вражескую эскадру из трасс и хазар сзади прикрывал Колыван со своим элитным отрядом специального назначения. Михаил Потык с малой своей дружиной, получив задачу от воеводы, нагнал их с южной окраины сражения и болезненно атаковал, но пробиться сквозь защиту вражеского арьергарда никак не удавалось. Быстро подплыли хазары к слиянию вод Ирья и Оми и разделились. Тугарин зашел в Омь пробиваться через восточные омские ворота. Горден поплыл к южным иртышским. Колыван же перекрыл устье, чтобы преградить путь и задержать Потыка. Вышли супостаты из сибирских рек у самых ворот города и сразу начали сооружать убойные пушки. Гарнизон города также разделился. Под непрерывным огнем защитников крепости, несмотря на потери, хазары соединяли свои крамбы в 2 сверхмощных орудия. В то же время на левом берегу Иртыша отряд русичей, поддерживаемый спецназом Михаила Потыка, с болью в сердце от утраты капитана Белогора, отчаянно бьет неприятеля, не щадя никого. Пленных не брали. А на правом бреге левый фланг Василия Буслаева соединился с отрядом Михаила. Хазары окружены. Они без своих гиеноподобных лошадей не так сильны, но все же очень опасны и смертоносны. Добрыня Никитич, увидев окружение противника, дает команду Буслаеву завершить уничтожение вражеской пехоты, а Святогору мчаться к южным воротам. Он же сам устремился к восточным вратам. В речном сражении Михаил Потык увидел небольшую брешь в обороне устья Оми и непременно решил ударить в это место, чтобы пробиться к южной башне. Хитростью и смелостью ему удалось выполнить этот маневр. Колыван с отрядом не стал преследовать Потыка, а спешно отправился к Тугарину. На обоих берегах пушки были готовы. Прозвучали выстрелы. Ворота пробиты, но из Асгарда, сквозь пробоины, с неизменным кличем «Ура!» устремились в бой отважные русичи. Завязались еще 2 битвы. К тому времени левый берег Иртыша был полностью зачищен от хазар. Команды Белогора и Потыка выполнили с честью свое задание ценой непоправимых потерь. Отряд Белогора разделился. Одни остались помогать раненым, другие устремились к Василию Буслаеву на противоположное побережье.